Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гости. Сотрудница паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Александра Валерьевна Шевченко. Здравствуйте.
Добрый день.
И паломница Елена Валентиновна Дягтева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем наш разговор о чудном маршруте, который называется «Греция, Италия, Афон». Мы поговорили уже о пребывании о некоторых святынях Греции и о поездке в Бари для поклонения мощам святителя Николая. Сегодня наш разговор вновь о Греции. Насколько мне известно, Александра Валерьевна, удалось побывать в монастыре Метеоры. Это большой монастырь, да, наверное, очень такой, одна из основных точек паломнического маршрута.
Да, Метеоры — это даже не один монастырь, это комплекс монастырей. Расположены они неподалеку от небольшого городка, поселения Каламбака. Этот городок находится прямо у подножия скал. Скалы поднимаются высоко к небу, и прямо на вершинах этих скал находятся монастыри. Это своеобразная горная монашеская страна, второй центр православного монашества в Греции после святого Афона. Метеоры в переводе с греческого означают «парящие в воздухе». И действительно, когда смотришь на эти монастыри, кажется, будто они замерли между небом и землей. Метеоры — это очень необычное по природе и по ландшафту, по своим видам место. Раньше на этих скалах располагалось целых 24 монастыря. Сейчас действующих осталось всего 6 монастырей. Из них паломники успели за один день пребывания в Метеорах посетить 3 монастыря. По преданию, первые отшельники поднялись на эти скалы еще задолго до X века. Но сначала у них не было общежительного устава. Они жили отдельно, каждый в своей келье, в пещерках, и собирались вместе только для участия в богослужениях на молельных местах, на небольших таких площадках. А в XIII веке на Метеоры по преданию прибыл монах Афанасий, и вот он как раз стал первоначальником именно Метеор как монастырского комплекса. Впоследствии его называли Афанасий Метеорский, и он как раз имел перед собой цель создание хорошо организованного монастыря наподобие афонских. В 1334 году он собрал 14 монахов из близлежащей округи, поднялся на Платос Литос, широкий камень, и начал поистине титаническое дело для этой эпохи. Строительство первых сооружений знаменитого впоследствии монастыря Великий Метеор. Кстати, именно Афанасий Метеорский дал название этим монастырям Метеоры. Этим же монахом Афанасием Метеорским были впервые определены правила поведения, которым должны были следовать монахи Метеор, соблюдая законы монастырской жизни. И вот до сих пор из этих монастырей 6 действует по сей день.
А почему такое уменьшение произошло, количество монастырей?
Греция тоже переживала довольно сложные времена. Сначала это было нашествие турков, осман тоже. Для Афона тоже это были тяжелые времена, когда происходило сокращение, уменьшение монастырей, когда становилось тяжелее физически там подвязаться.
Сейчас это тяжело тоже, наверное.
Происходили притеснения, гонения. Да, сейчас тоже непросто, но сейчас хотя бы нет таких гонений.
Вот со стороны наших паломников, как это выглядит?
Вот, Александра же сказала, дело в том, что 6 действующих, это не просто, это красивое место, но оно тоже в то же время и суровое. Там нет ни воды, ни света. То, что когда идет дождь, дождевая вода набежит в храм, значит, в монастырях собирают эту дождевую воду, тем они как бы пользуются этой водой. Никакого там электричества нет. И еще, действительно, 6 монастырей действующих, так как нам как бы уже сказали, что 500 лет была турецкая ига, а также Великой Отечественной войны фашисты разрушили часть монастырей, турки-османы и фашисты. Восстановить только смогли 6 в одном монастыре, в первом, в котором мы были, святитель Николая Чудотворца, опять же, там подвязался один монах. Он, когда мы приходим, паломники и туристы из разных стран, он в это время перед удаляется, его не видно. То есть он вообще один живет. И, знаете, это очень красивый край. Действительно, замирает дух, и находишься как будто в гостях на небе, потому что сами эти монастыри, они находятся на камнях из речника. Попасть только можно было раньше, цепляясь железными когтями, либо в сетке. Никаких тропинок, дорог не было. Сейчас для паломников сделали тропинки. Причем высота 85-600 метров расположения монастырей, то есть обрыв, высота. Монастырь находится, и сразу же идут резкие обрывы от 85 до 600 метров. Никаких ограждений по большому счету нет. То есть надо очень аккуратно вступать по тропинке, поднимаясь. С Божьей помощью, опять же.
Тяжело?
Кому как. Если с молитвой, слава Богу, то хорошо. Но то, что мы, например, были после дождя еще, когда дождик прошел, часть тумана, дорожка, значит, скользкая после дождя. Но, тем не менее, все поднялись, потому что было хорошо, было опять же хорошо, было радостно на душе, и хотелось посмотреть, как устроен храм, на службе побывать. Там служба у нас была. И место такое, как бы, действительно, оно обязывает ко многому. Прежде всего, это общение с Богом. То есть обо всем там забывается. Обо всем забывается. Только вот ты и Бог. И Бог. Небольшие разработаны участки. Вот в женском дали мы были в женском монастыре, небольшие участки, огородики. А вообще строили эти монастыри, опять же, 20 лет только стройматериалы поднимали. Один монастырь, чтобы построить, более 20 лет поднимали стройматериалы. А потом еще плюс строительство. Вот такой труд. Труд, но это не зря.
Для паломника нашего что может дать посещение этого монастыря? Есть ощущение того, что много лишнего в нашей жизни. Мы сами себя завалили лишними вещами, лишними связями, лишними проблемами, заботами, тревогами. Есть такое?
Есть такое.
Можно там сбросить это все с себя?
Когда стоишь на подъемнике, смотришь вниз и думаешь, что там мир, суета, а ты где-то. То есть настолько тебе хорошо. Ты действительно, ты как бы поднялся совсем в иное пространство, в иное измерение, в иное время. Ты находишься у святыни и на намоленном месте, поэтому, да, такое чувство есть.
Потом по приезде удается расстаться с чем-то лишним, например, вспоминая тех монахов, которые живут без воды, без электричества и не возмущаются, да?
Да, переоценка, идет переоценка.
А вообще вот это же экстремальное, да, Александра, подъем вот этот сложный. Почему паломников туда все-таки направляют? Почему это нужно, на ваш взгляд?
Ну, сам подъем по себе, он не настолько экстремальный, он может быть и не настолько легкий физически, но, в принципе, сейчас не страшно там подниматься, как вот по сравнению, как Елена описывала, раньше в сетке, прямо в лебедке, угу, тащили своими руками монахи.
Полтора это, километра.
Это, конечно, действительно...
В высоте.
Тут действительно будет самая горячая молитва к Богу, пока висишь в такой
состоянии,
сетке, да, над пропастью в несколько там сотен метров. Сейчас это проще гораздо, ну, в плане того, что не так это страшно выглядит, но какой-то труд все равно требуется для того, чтобы подняться.
А сами монахи-то ведь, наверное, не особо жаждут видеть мирян.
Ну, вообще, по признаниям самих монахов, ну, в основном обременительное для них не посещение паломников, а туристов. Паломникам они рады. Они говорят, что если бы все были посетители у нас, как русские паломники, мы бы были очень рады, потому что туда, кроме паломников, возят туристические группы. Вот это для них действительно печально. Для них это действительно обуза. Паломникам-то они рады, потому что они видят, что люди действительно сюда пришли не из каких-то, не из любопытства простого, праздного, поглазеть, как говорится. Они пришли с благоговением поклониться святыне, и они сами стараются проникнуться духом вот этим монастырским. А туристы приходят, приносят суету, отвлекают братьев. Это, конечно, вот их печалит, вот их отличие от Афона, что они не могут запретить посещение для туристов. А русским паломникам в целом рады, как и в большинстве мест в Греции. Вот именно русским православным братьям по вере действительно такой очень гостеприимный, очень радушный прием оказывается.
А святой Харлампий подвязался в метеорах?
Да, вот у нас паломники успели посетить 3 монастыря, как мы уже сказали. Один из них монастырь Николай Анапавсас, где старинные красивейшие фрески. Другой монастырь женский святой Варвары, или по-другому Русану. И еще один мужской монастырь святого Стефана. Вот там находится великая святыня, там хранятся мощи святого Харлампия. У нас сейчас как-то немножко позабыли об этом святом. Не так легко даже икону его найти.
Хотя раньше его очень чтили на Руси.
Раньше, да, его действительно очень чтили, потому что если ознакомиться с его житием, почитать его житие, это был удивительный святой. Удивительной силы духа. Он был мученик за веру. И несмотря на свой преклонный возраст, он претерпевал мучения в возрасте 113 лет. Он это принимал не только с мужеством, он это принимал с какой-то кротостью, с любовью. Настолько смиренно это было все, что даже его палачи, даже его мучители уверовали. То есть люди, которые его мучили и терзали, глядя на то, как он это все переносит, с какой верой, с какой любовью к Богу, они сами обратились ко Христу.
Со святым Харлампием связана у меня одна история. Бабушка на приходе рассказывала о том, что она молилась святому Харлампию, потому что ему молились ее бабушки. Но она не видела, у нее не было иконы святого Харлампия. И однажды, она говорит, тонула в реке, никто не мог помочь, и тут какой-то мужчина ее вытащил. Она была вся мокрая, он говорит, не волнуйся, матушка, не заболеешь. Потом, когда она впоследствии увидела икону святого Харлампия, она была потрясена, потому что она узнала вот этого мужчину, который ее спас из этой реки. И она, конечно, с еще большим рвением стала молитвы возносить к святому. Вот от этой бабушки-то, собственно говоря, я и узнала об этом святом, который действительно незаслуженно, наверное, позабыт у нас на Руси, во всяком случае, почитается не так, как прежде.
Да.
А насколько мне известно, я потом, когда узнавала информацию, сказали, что вот монастырь, где хранятся мощи святого Харлампия, он будет благоденствовать, не будет там никаких страшных событий происходить, то есть его не грабили, ничего. То есть и действительно так и было.
Вот по сравнению с другими монастырями, вот этот же монастырь святой Варвары, Русану, там хранились мощи святой Варвары. И много других святынь хранилось, их не осталось. Их просто расхитили, они разошлись,
да,
кто куда. Не осталось совсем ни одной святыни. А мощи святого Харлампия, они как были в монастыре святого Стефана, так они там пребывают по сей день. Поэтому для наших паломников тоже это было таким вот чудом, таким сюрпризом. Там познакомились мы со святым Харлампием.
Была, наверное, возможность купить иконку, да, святого Харлампия?
Да, да, да. И купить иконку, и осветить ее у мощей самого святого.
Чудотворная икона святого Харлампия находится. Дары оставляют люди кому-то. Он помог или чтобы помог. Как правило, о здравии просят, о здоровье.
Святой Харлампий, кстати, его житие также связано еще с одной святой, со святой Галиной. Тоже про нее не очень много знают, хотя имя довольно популярное. А святая Галина, да, была дочерью императора, который как раз мучил, который гнал христиан, и от которого мучением подвергся святой Харлампий. И глядя на него, девушка тоже уверовала, и она тоже стала мученицей за веру. Действительно, это сильный святой.
То есть монастырь Метеоры подарил вам и тот образ жизни, который действительно сейчас не приветствуется в миру, но который бы каждому, наверное, хотелось христианину вести, и встречу со многими святыми, поистине удивительными.
Да, там еще вот хотелось, Ирина Геннадьевна, дополнить, что именно вот в этом монастыре архидиакона Стефана находится еще чудотворная фреска «Стена дев ограждающих». Она очень редкая, иконы пока такой нет. Есть только открытка и сама фреска именно вот в этом монастыре архидиакона, мученика архидиакона Стефана, где находятся мощи святого мученика Харлампия и его чудотворная икона. Вот эта стена дев ограждающих, где Божья Матерь изображена в окружении святых мучениц, великомучениц Екатерины, Анисии, великомученицы Варвары, великомученицы Параскевы. Такая фреска. Нам ее тоже показали. Чудотворная. Можно приложиться и попросить помощи душевной, телесной.
Монастырь Мегаспелеон посетили вы еще, да, Александра?
Да, монастырь Мегаспелеон группа посетила по дороге из Патры от мощей святителя святого апостола Андрея по дороге в Афины.
Это действующий монастырь?
Это действующий монастырь. Он тоже уникален по своему положению, по внешнему своему устройству, по внешнему и по внутреннему. Монастырь находится в скале, то есть снаружи это храм, а заходишь внутрь, его дальше вот внутренняя часть, она вдается прямо в скалу, как пещера. То есть Мегаспелеон, оно так и переводится, великая пещера, великопещерный монастырь. И знаменит этот монастырь также тем, что в нем находится чудотворный образ Божьей Матери, великопещерная спелеонтесса. По преданию, эта икона была одной из икон, созданной самим апостолом евангелистом Лукой. Она была не написана, она была слеплена из воска и мастики. И у паломников была возможность прикоснуться к этой святыне. Кроме того, в монастыре, кроме этой иконы, находится также реликварий, в котором хранятся мощи очень-очень многих святых. Сейчас даже сложно их всех перечислить, причем не просто даже это мощевик с частичками мощей, а прямо ковчеги. Например, там хранятся десницы Феодора Тирана и Феодора Стратилата, частица мощей святой Варвары, великомученицы, священномученика Харлампия, кстати, кисть тоже хранится там. И у паломников есть возможность, заходишь прямо в эту комнатку, по кругу стоят раки, на которых установлены ковчеги со святынями, и прямо идешь и по кругу от одной к другой святыне.
Это мужской монастырь, да?
Это мужской монастырь, тоже довольно строгий по своему уставу. Паломников, кстати, по монастырскому греческому обычаю там тоже встречали с лукумом. Лукум и немножко сладкого ликера. Так они приветствуют паломников. Тоже. Уже после посещения монастыря, в монастырь для того, чтобы попасть, нужно тоже немножко подняться выше. А спустившись вниз, там у подножия находится трапезная такая. И там паломников угощают тех, кто вот в монастыре.
Знакомы были с этим образом раньше великопещерные? Наверное, тоже.
Нет, а вообще у апостола Луки около 70 чудотворных образов Божьей Матери. Евангелие написал апостол Лука непосредственно жизнь Божьей Матери, да, и вот около 70 образов. Один из образов, Александра сейчас сказала, великопещерный или златопещерный, греки его зовут, этот образ. Действительно, очень своеобразная икона, она вылеплена, икона вылеплена. Очень много даров, очень много разных подношений, то есть вот люди оставляют, кто часы, кто свои драгоценные, самое дорогое, что у людей было, они оставляют. Один батюшка православный оставил Панагию в дар вот этой иконе. А также рядом находится, история такова, что она найдена в пещере, вот именно в этой пещере. Сам монастырь находится над уровнем 900 метров с километр. То есть высота. Опять же, идешь небольшой бордюр и сразу обрыв вниз 900 метров. И над этим уровнем 900 метров, где находится этот монастырь, бьет источник, святой источник. Вот кто бы его туда, этот источник, провел? Святой источник Божьей Матери Пещерная. Мы там были тоже около этого источника, брали святую воду на добрую память близким, родным.
С горечью хочется сказать о том, что очень часто, и я раньше, когда ездила в Афины, у нас был маршрут совершенно другой. Мы посещали Акрополь, потом сейчас вспомню, что-то связанное с Аполлоном, Дельфы мы посещали. Это было в 90-е годы. В общем, все-все-все языческие места.
Ну, это стандартный туристический маршрут.
Да, но удивительно, такой... да, Греция и В Афинах,
познавательный.
В Афинах можно, конечно, найти другие места, связанные именно с православием. Так, в Афинах наши паломники тоже смогли посетить место проповеди святого апостола Павла.
Да, это как раз место, где встретилось язычество и христианство. Произошла одна из таких больших значимых встреч, где апостол Павел перед лицом языческих мудрецов исповедал христианскую веру и очень мудрым, научным языком он исповедовал, стараясь, чтобы они поняли его, говоря при этом к ним очень уважительно. Язычники, вот древние греки, они были очень набожным народом, и апостол Павел заметил, проходя по Афинам, он заметил даже статую, памятник неведомому богу. То есть они были настолько набожные, что они разным богам делали, и даже сделали на всякий случай неведомому богу. Вдруг есть бог какой-то, которого мы не знаем, а его же надо тоже помянуть, почтить. И апостол Павел говорит, что я вот как раз к вам от лица этого неведомого бога, единого бога. Его он и проповедовал. И вот после этой проповеди были люди, были, кто обратился в христианскую веру. В частности, это был святой Дионисий Ареопагит, который впоследствии стал епископом. И его апостол Павел оставил блюсти веру. То есть апостол Павел, он веру насаждал в людях и шел дальше, потому что его задача была распространение веры. А на местах оставались люди, которые должны были эту веру поддерживать, чтобы она не рассеивалась, чтобы она не искажалась, чтобы сохранялась истинность. И вот одним из таких епископов, ставшим преемником апостола Павла, был Дионисий Ареопагит, который присутствовал как раз вот во время проповеди на Ареопаге. И когда поднимаешься на это место, где все это происходило, мысленно переносишь свои мысли, вот свои ощущения в те времена и пытаешься представить, как все это было, и такой трепет охватывает, такое величие происходящего в этом месте. Акрополь, кстати, находится совсем недалеко от этого места. И часто туристы, просто туристы, не паломники, для которых не рассчитана именно паломническая программа, они бывают у Акрополя, а это место просто проходит мимо и даже не знают, что оно.
А как оно обозначено, что оно из себя представляет?
Оно представляет собой такие полуразрушенные уже ступени, ведущие вверх на каменистое плато. И вот с этого плато открывается город, открывается вид на Афины. Там даже стоит, есть плита, на которой выбито, что это место проповеди, место, где проповедовал апостол Павел.
Это большие валуны, очень большие валуны.
Да,
и
да.
Это было место раньше суда, судили людей. Действительно, некая площадка, плато. А когда с приходом апостола Павла, раз он увидел, что мужи собираются, действительно, умнейшие мужи собираются вот на некой площадке среди валунов, он начал туда ходить к ним, вот проповедовать.
Не только наши паломники, наверное, туда приезжают, бывают, наверное, из других стран, да, и вообще люди знают это место, да, сами греки его как-то пытаются сохранить.
Конечно.
Да, но вот я говорю, что если группа просто туристическая, то могут это и не заметить, и прийти, и не отметить. Пойти в первую очередь там в Акрополь этот же. Хотя Акрополь тоже для христиан, в принципе, он интересен. Наша группа не посещала его, но Акрополь первоначально был создан как языческий храм, но впоследствии почти 1000 лет он был христианским храмом.
Мне один грек говорил, что Парфенон — это вообще-то в честь девы.
Да, да.
Парфена, дева у них.
Да, Парфенон был 1000 лет до его разрушения был освященным в честь Богородицы. Это был богородичный храм христианский. Поэтому туристы это осматривают как объект, как памятник языческой архитектуры. А паломники, при желании, если они будут там, они могут вспомнить о том, что это был и христианский храм. Это было освященное святое место тоже.
Мы уже не раз говорили о хорошем отношении греков к русским, и надо сказать, что велико почитание святого Иоанна Русского в Греции, что тоже очень радостно для нас.
Да, Иоанн Русский – это единственный русский святой, мощи которого находятся не в России, а в Греции. И он очень почитаем греками, и русскими очень почитаем. Поэтому, когда группа была на острове Эвия, или Эвбей иногда еще он звучит, в храме святого Иоанна Русского, где хранятся его мощи, там было большое количество народов, как греков, так и русских. И имя этого святого, оно действительно оно почитаемое греками, и русские тоже его помнят. Иоанн Русский, он вообще тоже был по происхождению из Малороссии, по преданию был, он служил в армии Петра I, когда шла война с турками, с османами, и был захвачен в плен турками на месте, где он был продан в рабство и служил в рабстве у турецкого господина на месте Прокопион, сейчас это тоже находится в Турции, Ургюп называют турки. Раньше это место называлось Прокопион. И мощи после успения святого, его мощи некоторое время находились в этом месте, в этом старом Прокопионе. После обмена населением между турками и греками мощи были вывезены. Сейчас они находятся на острове Эвия, и город, в котором они сейчас на острове Эвия, тоже назвали Прокопионом. То есть сейчас он находится тоже в городе Прокопион, но этот остров на территории Греции. На территории Турции осталось только конюшни, в которых он служил, места, на которых он подвязался.
Он подвиг свой совершал в плену, он не брал в руки оружие, он не махал мечом, он не стрелял, он воевал духом.
Он был вообще очень кроток и смиренен. Он был не единственным пленным, конечно, кто попал к туркам, но многие, к сожалению, многие русские в то время для того, чтобы улучшить свои условия, отрекались от веры, поскольку мусульмане все-таки делали какие-то скидки, делали поощрения своим рабам, которые принимали мусульманство. Иоанн Русский не отрекся, несмотря на притеснение, несмотря на неудобства, от своей веры он не отрекся, он открыто исповедовал Христа, оставался христианином все это время. Но настолько это был человек с большой любовью во Христе, что его через какое-то время полюбили даже сами турки. Даже мусульмане его полюбили. Своему хозяину он служил верно. В вере христианской он никогда не изменял, но службу он добросовестно нес у своего господина, который был мусульманином. Есть такая история даже о том, как хозяин Иоанна Русского, мусульманин, отправился в Мекку совершить хадж. А дома у него было празднество и готовился вкусный плов, который был самым любимым блюдом этого мусульманина. И жена, супруга вот этого хозяина высказала вслух сожаление о том, что его нет сейчас с гостями, и он, к сожалению, такой плов вкусный не сможет свой попробовать, что он находится далеко. Тогда Иоанн Русский подошел к хозяйке и попросил у нее блюдо плова для хозяина. Она дала ему, конечно, про себя, подумав, что, скорее всего, раб таким изощренным способом для себя просит, не поверив, что действительно, как он передаст ему. Но она, тем не менее, дала ему блюдо с горячим пловом. Иоанн Русский ушел в свои конюшни, он жил в конюшнях, хотя хозяева через какое-то время ему предлагали даже отдельную комнату в доме, он оставался жить в конюшнях, там он и спал, и ел, там он молился, совершал молитвенный подвиг. Так вот, придя в конюшню, он стал молиться о том, чтобы Господь передал это блюдо для его хозяина. И через какое-то время мусульманин, вернувшись домой из хаджа, привез с собой блюдо из своего собственного дома. там было подписано вот, инициалы, что это действительно его блюдо. И он говорит: вы представляете, я захожу в свою комнату, уставший после трудного дня, и вдруг вижу, что стоит вот на столе возле кровати стоит блюдо с дымящимся еще пловом.
Вот удивительно, Господь промышляет, да, о людях. То есть для мусульманина передать плов.
Да, да.
И
да.
Вот такая, это тоже важно.
По его вот такой...
Кроткий, очень смиренный.
Кроткий, смиренный и да. Любил всех.
Любил всех, да.
Еще Иоанна Русского также считают заступником, покровителем детей, потому что он очень любит детей, молится о них. Перед Господом он вот заступник, именно молитвенник за детишек. Он был тоже молодым человеком, но за это время, вот за время своей жизни, он успел такого смирения достичь, такой духовной кротости, что стяжал такую сильную любовь. Даже на его похороны приходили даже турки, его хоронили и плакали. По их понятию, он неверный. Но даже они чувствовали, какая любовь, какая теплота от него исходит.
Дай Бог нам всем такую, да, хотя бы малую толику,
да,
той любви, которую имел святой Иоанн. Святитель Спиридон Тримифонский, очень почитаемый в России святой, и многое мы знаем, и часто детей называли в его честь, и фамилия у нас такая распространенная тоже от его имени произошедшая. К нему тоже с особым трепетом, наверное, направлялись.
Тут, да, тоже надо сказать, что из святынь, которые посетили на территории Греции, это, можно сказать, была даже самая такая значительная, самая главная святыня, потому что, как и святитель Николай Мирликийский, святой Спиридон был великим святителем и, кроме того, великим чудотворцем. По его молитвенному представительству и во время его жизни, и в древности, и до сих пор совершалось и совершается множество чудес. Стоит только призвать его имя, и если у человека есть вера, он действительно придет на помощь. Очень сильный молитвенник, очень сильный заступник. Мощи святого Спиридона сейчас находятся на острове Корфу. Для того, чтобы попасть на этот остров, группа отправилась на западное побережье Греции, в город Игуменицу, откуда ходят уже паромчики до самого острова Корфу. Примерно 1,5 часа езды от материка до острова Корфу занимает. Сам остров Корфу, он тоже, он сам по себе интересен. Во-первых, это очень красивый остров, это как маленький рай на земле, остров цветущих садов. И с русскими этот остров также связан тем, что в 1799 году войска русских и турков под предводительством адмирала Ушакова, который тоже прославлен у нас в лике святых, изгнали с острова Корфа французов, освободив его таким образом. В честь этого события на острове Корфу даже установлен памятник святому праведному воину Фёдору Ушакову. И недавно, кстати, в честь этого события, в октябре 2011 года, был также воздвигнут памятник русским морякам и греческим ополченцам на небольшом островке Видово, тоже, который находится вблизи острова Корфу. Вот, поэтому и с русскими тоже, опять же, это место связано.
Елена Валентиновна, вы предварительно, когда мы разговаривали, потрясли меня словами, когда как-то так... спокойно сказали, что когда монахи подходят к раке, она не открывается, они просто говорят, его там нет. То есть я много слышала про святителя Спиридона Тримифонского, но я не слышала, что все так спокойно и буднично. Значит, святитель Спиридон куда-то удаляется, приходит, уходит. И я-то думала, только раз в год ему меняют обувь. На самом деле все еще интереснее и радостнее,
да,
даже.
Еще радостнее.
Для вас тоже были какие-то открытия там у святителя Спиридона?
Да, дело в том, что нам разрешили, мы были на службе, разрешили прикоснуться к Спиридону Тримифонскому, причем приложиться к его ногам, как положено, как человеку. Вселенский учитель Спиридон Тримифонский имеет температуру тела, тело у него сохранилось, 36,6. Полностью он находится в одежде. По мере того, как нам греки, батюшки сказали, оказывают помощь при внутрифутке, он изнашивает обувь. И ему меняют вот эту обувь. Два раза в году меняют одежду. И действительно, когда нам сказали, в 5 часов мы были утром рано, потом сказали, в 5 часов подойдите, чтобы еще раз побыть на службе и уже отправиться обратно в игуменицу. Мы полшестого, вернее, нам сказали подойти. Мы подошли пораньше, потому что полшестого не смогли открыть вот эту раку. И греки нам объяснили действительно, что его там нет. Где-то кто-то его позвал на помощь, и святой Спиридон, чудотворец, оказывает эту помощь. Сейчас пошел на помощь. Вот в таком чудесном месте такого чудотворца действительно мы побывали. Еще раз в 5 часов мы подошли, даже нас гречанки поторопили, идите быстрее, пока там рака открыта. Попрощайтесь, раз вы собрались ехать, плыть обратно. Поэтому вот поспешили пораньше на полчаса, попрощались и поставили на службе, и поехали, поплыли снова в игуменицу, вернулись под впечатлением. Опять же, все под впечатлением.
А что это за история, что спас тонущего грека святитель Спиридон не так давно?
Это нам рассказывали, это недавний случай, тоже нам греки рассказывали, что пожилой человек на лодке, будучи рыбаком, рыбачил, и вдруг потерял равновесие, упал в воду. И скрикнул только, успел крикнуть, что Спиридон начал тонуть. И скрикнул, святой Спиридон, помоги мне. И увидел, что по воде идет старичок. Дает ему руку, вытаскивает лодку и исчезает. В это время служба в храме. Открыть раку не могут. А раз не могут открыть, соответственно, уже как бы не беспокоят и не пытаются. Служба проходит, когда открывают, смотрят на одном из ботинков, так скажем, обувки Спиридона Тримфутского, водоросли. Поэтому вот у греков все в порядке вещей. И еще, как Александра уже сказала, открывает, вот, по крайней мере, Спиридона Тримфутского за благоговейное отношение православных христианам. Что касается католиков, рака закрыта.
Отношение такое у греков вот к русским, что я как уже говорила, что русским они вот мощи эти открывают.
Но мне сложилось такое впечатление, что святитель Спиридон сам решает.
Может быть, иногда и так тоже бывает.
Да. Необъяснимо.
Интересное тоже еще такое заметили, то что святитель Спиридон внешне сохранился очень хорошо. Очень хорошо можно рассмотреть его лицо. Вполне узнаваемые черты, прекрасно сохранились волосы. Но кожа у него чуть-чуть сморщилась и потемнела. Причем хранители раки говорят о том, что потемнела она относительно недавно. В 17 веке, когда была проведена реформа обрядности богослужебных книг, известная у нас как реформа патриарха Никома, вот стал темнеть святитель Спиридон. Видимо, ему вот это событие пришло.
Реакция такая пошла.
По душе. Ну, вот греки связывают это с этим событием.
Ощущение есть, что с живым человеком общаетесь как-то?
Да. И причем, знаете, действительно, вот Александра уже сейчас сказала, это на самом деле человек под стеклом, причем лицо его под стеклом можно разглядеть совершенно, хотя около 1800 лет мощам. В одно время они жили с святителем Николаем Чудотворцем, и на Первом Никейском соборе против ариан выступали Святую Троицу, объясняя суть Святой Троицы. Действительно живой и причем такой добрый, открытый человек. Когда 25 декабря по новому стилю праздник, большая служба очень, Керкера, это столица острова Корфу, проходит, и, как нам греки рассказывали, ставят Спиридона Тримфутского по вертикали. Он находится на своей службе стоя, присутствует, и потом крестным ходом, держа раку, опять же, по вертикали, по всему острову, идут и славят его крестным ходом. Он считается покровителем острова Корфу. Вообще все святыни, будь то Андрей Первозванный, Дмитрий Солунский, это по месту нахождения является и покровителями того места. Так вот, покровитель острова Корфу — это Спиридон Тримифунский. Очень бережное и трепетное отношение к нему.
Ну, русские тоже много могут рассказать о чудесах, которые происходят. Вот из недавнего, то, что я читала, кто-то обратился к отцу Иоанну Крестьянкину о молитвах по поводу жилья. И отец Иоанн сказал, молились бы Спиридону Тримифунскому, давно бы уже все имели.
Да, с нами женщина ехала, плыла. Продолжение темы, если можно. Из Санкт-Петербурга. Она сама риэлтор. И у нее не получалось ничего ни по работе, ни с жильем. И вот, разговаривая с ней, не знали друг друга. Ольга ее, раба Божья Ольга. Она поплыла к Спиридону Тримифунскому. Батюшка ее направил, духовник. И настолько поразила, она прочитала его житие, настолько поразило ее место, где он находится, и сам Спиридон Тримифунский, что вот себе она дала слово, как бы, по желанию Спиридона Тримифунского, что она будет его посещать каждый год. То есть он ей помог, все у нее обустроилось и на работе, тем более она риэлтор, с продажей имущества связана, и жильем все устроилось. Причем она так смогла, может продавать имущество, если кто не имущий, малоимущий, она может достойное жилье подобрать. Вот так у нее все чудесным образом сложилось, и даже мы с ней сплакнули по тому поводу, настолько радостно. Мы уже плыли от Спиридона Тримифунского к вселенскому учителю, город Бали, опять же, к Николаю Чудотворцу. Вот таким образом вот так пересеклись, соединились, вот она рассказала это.
Чудесным образом мы выходим сегодня в эфир именно 25 декабря, в день святителя Спиридона Тримифунского. И, к сожалению, к большому завершаем наш рассказ о замечательном паломническом маршруте Греция, Италия, Афон. Как раз именно такое паломничество, меняющее жизнь людей, меняющее образ мысли, образ жизни, оно очень полезно, нужно, и хотелось бы там побывать, наверное, всем.
Ну, вообще, паломник, у которого есть такая возможность, всегда первым делом стремится сначала на святую землю. Это самое вот главное. Я думаю, что, скорее всего, что вторым местом, куда нужно после святой земли душой стремиться, это будет Греция, поскольку это действительно родина нашего православия, и это наши братья по вере. Причем верующие, там 97 или 98% населения верующие, исповедующие вот православную веру. Атеистов там практически нет.
Это и укрепление тоже.
Да,
ты не
да.
один.
Паломничество, оно подразумевает в себе прежде всего поклонение святыне, но также очень важным моментом, очень важным делом в паломничестве становится встреча с людьми, не только со святыней, но встреча с людьми, знакомство с людьми и возможность вот ощутить на себе вот это гостеприимство греческое, которое, когда узнаешь, что ты русский, у них прямо загораются глаза. Сразу видно различия. Не зря действительно, вот как Елена сказала, у них поговорка такая есть.
Да, кто родной, тот по вере одной.
Да, тот родной, кто по вере одной. Видно, что к братьям православным они относятся действительно очень тепло, очень радушно.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии была сотрудница паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Александра Валерьевна Шевченко и паломница Елена Валентиновна Дягтева. Спасибо вам. Мы, журналисты, особо ценим, когда люди соглашаются рассказывать, делиться, тем более вы специально приезжали из города Ачита к нам, и чтобы поделиться с радиослушателями своими впечатлениями. Спаси Господи вас.
Спасибо, Господи.
Спаси, Господи.